Судьба предателя. Раскаяние Иуды, свидетельство о невинности преданного учителя. Он повергает сребреники, самоубийство, село крови, исполнение пророчеств, характер предателя. Что побудило его быть в числе учеников Христовых? Почему и для чего он принят? Страсть сребролюбия, непрестанно возрастающая. Как могла образоваться мысль о предании? Иуда не ожидал от него такого конца. Естественность раскаяния, тяжесть греха Иудина. Слух об осуждении Синедрионом Иисуса Христа на смерть привел, без сомнения, в содрогание весь Иерусалим и, может быть, некоторых даже из врагов Его. Но самое сильное действие произвел в том человеке, от коего в настоящем случае всего менее можно было ожидать чувствительности, в Иуде. Как бы от некоего чуда предатель переменил свои мысли и чувства. Раскаяние, самое сильное и мучительное, наполнило всю его душу и овладело им до того, что он, не зная, что делать, решился на самый отважный поступок – идти к первосвященникам, возвратить гибельные сребреники и всенародно свидетельствовать, что он согрешил тяжко, предал кровь неповинную. Трудно было надеяться тронуть сим поступком, хотя он сам по себе был весьма трогателен, сердце судей, врагов Иисусовых. Но ученик-предатель хотел, по крайней мере, удовлетворить собственному чувству, облегчить сколько-нибудь нестерпимое бремя греха, подавлявшее его душу. Первосвященники приняли раскаяние Иуды и его свидетельство о невинности Иисуса с презрительной холодностью людей, кои, якобы занимаясь только исполнением законов, не имеют времени обращать внимание на порывы мечтательной чувствительности. Ни один не захотел спорить с Иудою о невинности его учителя, всего менее признаваемой личными врагами Иисуса. Ни один не взялся пролить капли елея на растерзанное сердце предателя. «Что нам отвечали до твоего поступка? Смотри сам. Ты согрешил? Если согрешил, ты должен отвечать». Так холодно говорили уста, хотя сердце кипело злобою на Иуду за его всенародное раскаяние и свидетельство о Иисусе, кое, служа к оправданию осужденного, были вместе с тем нестерпимым упреком неправедным судьям его. Огорченный упреком священников, бедный предатель действительно обратил весь взор на себя самого, но взор отчаяния, перед коим так скоро является и так кажется приятною смерть. В смятении чувств он повергает принятые сребреники в храме, спешит в уединенное место и там, на дереве, задушает в себе жизнь телесную, давно задушив духовную. Но ужасная картина сия, начатая рукой отчаяния, как бы с намерением продолжается перстом карающего провидения. Висящее тело упадает с дерева стремглав вниз, средина его расторгается на части и являются внутренности. Первосвященники, по свидетельству святого Матфея, не согласились положить в карман церковный серебряников и Иудина, потому что законом запрещено было принимать в церковь деньги нечистые, а это была цена крови. Вместо сего, с общего совета, куплено впоследствии у одного горшечника пустое за городом место для погребения странников, может быть, и иудеев, кои во многих тысячах, приходя во Святой Град, оканчивали нередко там земное поприще свое, а более, кажется, язычников, коим, как по мнению иудеев, нечистым приличествовало и место отдельное для погребения. Глас народа, в коем так часто выражается глас Божий, дал вскоре всему кладбищу соответственное имя – Акилдама, то есть место крови. Таким образом, по замечанию евангелиста, исполнились древние предсказания пророков о предательстве и плодах предательства. 30 сребреников приняты, как цена цененного, его же ценнейшая от сынов Израилевых, и отданы на землю горшечника, как то еще издревле открыл Господь верным рабам своим. Книга пророка Захарии, глава 11. Сбылось, замечает святой Петр, и слово Давида о том, кто еды и хлеба возвеличил запинание. Двор его остался пуст, в безмолвное жилище мертвых. В окрестностях Иерусалима и теперь показывает следы села крови. Но кто укажет следы нрава и жизни несчастного стяжателя его? Обозначит истинный характер сына погибельного, проникнет тайну его лица и предательства. Лице с первого взгляда ужасное и вместе таинственное, состоящее в какой-то особенной, разительной противоположности с достопоклоняемым лицем сына человеческого. Каиниты, конечно, жестоко заблуждались, почитая Иуду за его предательство, совершенное якобы потому, что он один из апостолов, обладал прозрением в тайну спасения человеческого смертью Сына Божия. Не несогласно с истиной поступал бы и тот, кто захотел бы видеть во всей прошедшей жизни бывшего апостола одно мрачное и преступное. За противное ручается уже его почти 4-летнее пребывание с Иисусом среди напастей и искушений, когда многие другие оставляли его. Такое постоянство достается удел не всякому. Сильное раскаяние во грехе, всенародное признание в нем во храме и торжественное свидетельство о невинности осужденного уже Иисуса, подвергавшее Иуду многим и важным неприятным последствиям, также громко свидетельствует, что в душе предателя еще была совесть, что рука его умела не принимать только, а и повергать сребреники. Все это и многое другое заставляло еще отцов церкви думать, что душа Иуды не чужда была многих добрых чувствований, почему он и был принят в апостолы и причислен к лику 12. Но вместе с тем в душе Искариота был зародыш гибельной страсти сребролюбия, этого, по замечанию святого Павла, корня всех зол. То и другое, и похвальная, и предосудительная сторона его характера могли равно расположить его следовать за Иисусом. Где более, как ни в его святом обществе, как ни в его божественных беседах, было пищи для всех благих помыслов и чувствований? При ком, как ни при нем, Мессии, царе всего мира, удобнее казалось удовлетворить и свою жажду к серебру. И вот Искариот в числе учеников Иисусовых и причтен к лику 12. Быть не может, чтобы Иисус, избравший своих апостолов после всенощной молитвы, среди собеседований со Отцем, не ведал, что он избирает своего предателя. Видящий искренне, кто есть предая его, и однако же избрал его. Избрал, да сбудется Писание. Яко никто же от них погиби, токмо сын погибельный. Неизбранный Искариот, конечно, не учинил бы предания в настоящем его виде, но мог учинить в тысячи других видов, ибо Сын Божий, ипостасная истина и благо, предается всякий раз, когда мы злонамеренно изменяем истине и добродетели. Напротив, смертельный недуг, коим заражена была душа Искариота, нигде не мог найти скорейшего и прямейшего исцеления, как в святом обществе Иисусовом, если бы несчастный захотел восстановить здравие души своей. Всем отношении принятие Иуды в число учеников было для него милость величайшая. Постоянная непосредственная близость Искариота к Иисусу должна была, по свойству сердца человеческого, произвести одно из двух: или подавить совершенно страсть сребролюбия в сердце Иуды и сделать его совершенно чистым, подобно прочим ученикам, или произвести в нем тайную, постепенно возрастающую скуку от святого общества Иисусова, заставить его, убегая света, так ярко сиявшего перед очами и освещавшего все шаги его, более и более погружаться в собственную тьму, предаться совершенной страсти. К К несчастью, над Иудою, по его собственной воле, сбылось во всей силе последнее. Тогда как прочие ученики, вступив в святое общество Иисусова, оставляли, так сказать, свою собственную жизнь и со дня на день более и более начинали жить божественной жизнью своего Учителя и Господа, Иуда остался со своей гибельной самостоятельностью. В его уме продолжался мрак неверия, в его сердце лежал нетронут лед самолюбия. Он продолжал жить собственную, нечистую жизнью, противоположную жизни Учителя. Средоточием всей противоположности была страсть к деньгам, столь противная духу нищеты и самоотвержения Сына Человеческого. Носимый Искариотом ящик сделался ковчегом завета для сребролюбца, из которого сатана давал ему свои откровения. Вся область тьмы обратилась на сию душу, находя в ней убежище и мнимую твердыню против того, кто пришел разрушить дела дьявола. Когда Сын Человеческий восходил от одного подвига к другому, несчастный сын погибели ниспадал от лукавства к лукавству, от измены к измене. Все злое тем глубже внедрялось в душу Иуды, что долженствовало оставаться тайной его совести. Совне он был апостол, как и другие. Учитель, без сомнения, употреблял все средства к излечению недугующего ученика. Свидетельство тому – последняя вечеря. Сколько трогательных сильных намеков покаяния. В Евангелии Иоанновом сохранились и другие следы особенного внимания Иисусова к состоянию души Иудины. Но по причине заключения чувств сердца, занятого страстью, все доброе оставалось на ее поверхности. Не было принято и не могло обращаться в силу и жизнь духовную. Прикосновение, самое легкое и дружеское, врачующей руки к ране, производило одно внутреннее содрогание и боль. Выводимое из терпения своей страстью, может быть, не раз Искариот, подобно другим, думал оставить Иисуса. Но невидимые узы все еще держали его до предопределенного времени. Внутренний голос сильно еще говорил за Учителя. Могла говорить в пользу пребывания с Иисусом и самая страсть, все еще не терявшая совершенно надежды видеть Иисуса Мессию. Иуда, как ни тяжело было принуждать себя непрестанно, принуждал и оставался. Последние события, возбудившие и в прочих учениках чаяние о близком воцарении Учителя, в Иуде должны были потрясти всю душу надеждой и страхом. Теперь, думал Иуда, не далее должна решиться его, по крайней мере, моя участь. Время подумать решительно о своем будущем состоянии. Что же слышит сребролюбец от Учителя в продолжении всех последних дней? Частые предсказания о его будущих страданиях, и ни слова о его царстве и земных наградах ученикам. Первосвященники и фарисеи собираются для совещания, берут все меры, осуждают нас на смерть, а мы ходим туда и сюда без дела, проводим дни и ночи ни над чем. Прекрасное общество, но оно не по Иуде, коему нужно, чем жить. Я не их, и они не мои. Каждый пойдет своим путем. Но нельзя ли извлечь, шептал демон сребролюбца, последней пользы из твоего почти 4-летнего пребывания с 7 людьми? Синедрион весьма дорожит узнанием места пребывания Иисусова. Почему не употребить в свою пользу этого вызова? Указание места пребывания не причинит большого вреда Учителю, а тебе послужит в пользу. Посмеет ли стражи наложить руки на Иисуса? Не в первый раз возвращаться им от Него без успеха. Даже если бы они захватили Его, то во время праздника по причине народа не посмеет причинить Ему ничего худого. Дело окончится чем-либо неважным, по всей вероятности, удалением Иисуса в Галилее. А ты можешь получить награду, как патриот, и отличишь себя в глазах фарисеев, что может иметь весьма полезное влияние на твою дальнейшую судьбу. Адская мысль принята, и ученик-предатель весь занят сатаною. Не ищите после сего согласия в его действиях. Это значило бы искать порядка в Ааде. Пусть Каиафа не будет обещать ему ничего более 30 серебряников. Эти серебряники покажутся ему горами золота. Вырваться скорее из рая, обратившегося в темницу. Кончить дело. Вот чего хочет душа Иудина, дьявол, в ней живущий. Но дело кончено. Учитель в руках книжников. Посредством неимоверной поспешности они успевают в продолжение ночи сделать два собрания, выслушать лжесвидетелей, произнести осуждение, предать осужденного Пилату на распятие. Вести о всех сих событиях, подобно громовым ударам, раздаются в душе Иудины. Разродившись предательством, исполнив внушение сатаны, душа предателя сделалась как бы праздную и потому доступную чувству забытого долга. Какой ужасный голос раздается теперь всей пустыне. Все доброе, на время забытое, в тысячах видах возникает снова, теснится в сердце, подавляет, разрывает его. Иуда видит одно, слышит одно. Смерть учителя. Для него нет более стыда и скрытности. Все расчеты, самая страсть исчезла, как адское привидение. Осталась одна совесть с мучениями. Дружеское участие в всем положении какого-либо священника, какого-либо человека, может быть, остановило бы душу, готовую упасть в ад. От нескольких минут зависело все. Что же слышит самоосужденный предатель? «Смотри сам», — говорят ему с презрением. «О, я хорошо вижу», — думает он в отчаянии, — «чего стоит подобное мне чудовище». «Око за око, кровь за кровь, говорит сам закон, и первое дерево служит ему орудием казни над самим собою. После сего уже сто крат уния было, дабы не родился ужасно несчастный человек сей. Но речет кто, ощеписно есть пострадать и Христу сие, то чего ради порицает Иуду, Писание бы сотворил есть». Но не тем изволением, а от лукавства. Аще же не изволение его испытывать будеше, то и дьявола от согрешения освободише. Но несть сие, несть. Бесчисленных бо достойны суть мук, и сей и он, аще и вселенная спасеся. Не предание бо и Иудина спасение нам содело, но Христова премудрость и его художество богатство. Иных лукавств в пользу нам употребляя. Речеше, аще и Иуда не предал бы, ин не предал ли бы? И что сие на предложение? Яко аще распятися Христу подобаше, через некоего подобаше речеше, аще через некоего, через такого человека всячески. Аще же все были блази, не содеялось бы смотрение о нас. Не буди, сам бы всепремудрый, видящий, как вы устроите полезное нам, и сему не сбывшийся, изобильна бы его премудрость и непостижима. Сего ради, да никто возомнит, яко служитель смотрения бысти Иуда, окаевает его. Златоуст, беседа 18 на Евангелие от Матфея.